Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошие в течение этого часа. С вами в студии будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 11 января, понедельник, первый прямоэфирный наша программа в этом году. И сегодня мы вам расскажем вот о чем. Торецк. Как спасают город на неделю, оставшийся без воды. С дончан собирают миллионы за якобы страховку. Твиттер навсегда удалил личный аккаунт президента США Дональда Трампа. Цитата: «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Накануне сторонники Трампа устроили беспорядки в Капитолии, в результате чего погибли 4 человека. Твиттер был для Трампа главным рупором, через который он публично подвергал сомнению результаты выборов в США. Также до конца срока его президентства аккаунты Трампа заблокировали Facebook, Instagram, Snapchat и стриминговый сервис Twitch. Что это? Цифровая диктатура интернет-гигантов США или защита ими демократии? Что нарушил Трамп? И чем блокировка Трампа может угрожать Украине? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это директор Могилянской школы журналистики и сооснователь сайта StopFake.org Евгений Федченко и журналист и публицист Леонид Штекель. 0800 300 403, напоминаю, номер прямого эфира. Ждем ваших звонков. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала послушаем свежие новости. О них вам сегодня расскажет моя коллега Ольга Стрижова.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе за сутки дважды обстреляли позиции вооруженных сил Украины, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Нарушение режима тишины зафиксировали под Авдеевкой и вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений среди военных ВСУ нет. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах западной окраины Донецка, в группировке ЛНР районов села Калиновка. В Украине за минувшие сутки лабораторно подтвердили 4288 новых случаев COVID-19, информирует Министерство здравоохранения. В Донецкой области 153 заболевших, в Луганской 140. Оккупационная администрация России сообщает о 167 новых зараженных на неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. Самоизоляция при пересечении КПВВ на контролируемую правительством территорию Украины отменена при получении отрицательного теста на коронавирус. Об этом говорит в постановлении Кабмина. В нем также отмечается, что Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с государственным предприятием реинтеграции и восстановления необходимо обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса на пунктах въезда и выезда. Восстановление водоснабжения в Торецке ожидают во второй половине дня завтра, 12 января, сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной администрации Сергей Гончаренко. По словам чиновника, вопрос ремонта затрудняет переговоры о получении режима тишины для ремонтных работ. На этот раз переговоры продолжались с 5 по 8 января. Из-за порыва на водоводе Горловка-Торецк без воды осталось около 38 тысяч человек. Это жители Торецка и близлежащих населенных пунктов. До завершения ремонта воду жителям подвозят по графику. Питьевая вода в Торецк поступает через Горловскую фильтровальную станцию, которая расположена на территории подконтрольной группировки ДНР. Больше об этом дальше в программе. Коротко о новостях региона. В Мариуполе заработает новый маршрут. Его будут обслуживать 11 троллейбусов на автономном ходу. Он будет проходить от автостанции 2 через Морской бульвар до улицы Киевской на Восточном микрорайоне. Около 350 школ Донецкой области сегодня перешли на дистанционное обучение. Еще 135 заведений образования временно будут находиться на каникулах. Там заблаговременно продлили учебный процесс, чтобы во время локдауна школьники могли отдыхать. Специальная школа номер 23 в Славянске, где учатся дети, имеющие нарушения зрения и интеллектуальные нарушения, получила уникальное учебное и коррекционно развивающее оборудование на сумму почти в 6 миллионов гривен. Среди оборудования – тифлокомплексы с синтезом речи, электронные записные книжки Брайля, устройства для создания тактильной графики. Аналогов такого оборудования нет ни в одном образовательном учреждении Донецкой области. И к новостям спорта. Жители Японии выступают против того, чтобы Олимпийские игры состоялись летом 2021 2021 года. Издание Kyodo News провело опрос, по результатам которого более 35% респондентов призвали отменить Олимпиаду. Почти 45% заявили, что игры следует снова отложить. За последние сутки в Токио, где и планируют провести Олимпийские игры 2021, зафиксировано почти 1500 новых случаев инфицирования коронавирусом. Олимпийские игры в Токио должны были стартовать 24 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дата главных стартов пятилетия перенесена на год. Сейчас планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Украинские теннисистки пробились во второй раунд квалификации Australian Open. Ангелина Калинина за 52 минуты разгромила представительницу Турции Пемпру Озген. Встреча закончилась со счетом 6-1-6-1. В следующем раунде Калинина сыграет против Кан Юван из Словении. По прогнозам синоптиков, завтра, 12 января, в Луганской и Донецкой областях облачно, без осадков. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем минус 1-1 градус тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер. Говорю я слушателям Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие. Сегодня мы обсудим блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа рядом социальных сетей, в первую очередь Твиттером, который был главным рупором президента США. После беспорядков, которые учинили сторонники Дональда Трампа в Капитолии, из-за чего погибли 4 человека. Что это? Цифровая диктатура интернет-гиганта в Соединенных Штатах Америки или защита ими демократии? Об этом мы поговорим в студии. Звоните по номеру 0800-300-403. Высказывайте свои мнения, что это цензура или все-таки защита демократии с вашей точки зрения, чем это может грозить в Украине. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
А пока о других новостях. Набирайте ведро воды, ее подвозят к дому по графику. Это помыться. А вот этот 5-литровый бутыль пить и готовить. В Торецке уже неделю люди живут без централизованного водоснабжения. Этот город зависит от трубы, проходящей прямо по линии фронта. В очередной раз ее прорвало в канун праздников. Чтобы ремонтировать, нужно через ОБСЕ запрашивать тишину от подконтрольных России формирований. Один раз это закончилось обстрелом ремонтной бригады. Пока же 40 тысяч человек ежедневно набирают свою тару и провожают в серую зону ремонтный отряд. Почему это так сложно и как вообще жить в таких условиях? Никита Луцкий побывал в городе.
Пожарные и военные автоцистерны почти неделю развозят воду по дворам жителей Торецка. У этих машин скапливаются десятки людей. С 4 января город живет без централизованного водоснабжения. Тяжелее всего пожилым людям, ведь унести много они не в силах, поэтому добытую воду приходится сильно экономить, говорит пенсионерка Раиса.
Помоешь, как тебе сказать, руки, оставляешь даже на тарелке, чтоб не это самое. Вот так вот по граммочке, опять помыл тарелку, опять сливаешь где-то в ведерочку, чтобы потом в какой-то степени смыть. Ну, вот так вот и берегем. А уже помыться хоть за неделю раз, может быть, когда-нибудь отмоешься, и все.
Аварии на водогоне Горловка-Торецк – не редкость. Очередная произошла 4 января. Место порыва, как часто бывает, за пределами подконтрольной территории. Согласовать режим тишины удалось, но российские гибридные силы в первый же день его нарушили. Ремонтная бригада попала под обстрел. Офис генпрокурора Украины открыл дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Сегодня воду развозят более 10 автоцистерн местного водоканала Государственной службы по чрезвычайным ситуациям «Водовозы Вооруженных сил Украины». Пресс-офицер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александра Кочергина говорит, что подвозят и питьевую воду, и техническую.
С 5 січня представники Главного управления ДСНС Украины у Донецкой области залучаются до підвозу питної води населенню та технічної води до котелень міста та об'єктів критичної інфраструктури. Також піротехнічні підрозділи ДСНС проводять обстеження ділянок території, де, ймовірно, знаходяться розриви водогону. Наразі від головного управління залучено 24 чоловіки особового складу та 9 одиниць техніки.
В городе установили несколько емкостей с технической водой, которые регулярно пополняют спасатели, но жители все равно испытывают сильные неудобства. Постоянно носить воду в ведрах на верхние этажи в 21 веке ненормально. А за 7 лет, в течение которых нельзя нормально отремонтировать водогон, власть могла бы построить и новый, считает жительница Торецка Тамара.
Вот посмотрите, что делается, сколько людей. Так это здесь, а что наверху? Господи, до кого это дойдет? До президента или до кого? Дойдет такая информация или нет?
Местные чиновники говорят, что хотят проложить трубопровод, который соединит город напрямую с каналом Северский Донец-Донбасс. Однако на это понадобится около 100 миллионов гривен. В городском бюджете таких средств просто нет. Поэтому надеются на вложения со стороны области и государства, говорит руководитель военно-гражданской администрации Торецка Василий Чинчик.
Фильтрувальна станція, яка в змозі буде забезпечити потреби нашого міста, вартість її складає біля 50 мільйонів гривень. Ну і врахуємо додатково затрати, пов'язані з закупівлею труби діаметром 500-600 міліметрів, відстані до 10 кілометрів і технічна документація і будівництво. Ось така вартість загальна. Якщо так узагальнити всі цифри, то це близько 100 мільйонів гривень.
Уже завтра, по словам руководителя города, експерти планують обсудити этот проект. Если он реален, то власти города будут искать средства на постройку нового основного водогона для Торецка. Что касается нынешней аварийной ситуации, то по самым оптимистическим прогнозам, вода в кранах горожан может появиться не раньше среды. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Герой знаменитых романов «12 стульев» и «Золотой теленок» Остап Бендер говорил, что знает, цитата, «400 сравнительно честных способов отъема денег». Подконтрольной России группировки в Донецке придумали еще один. Зарегистрировали страховую компанию монополиста и обязали всех водителей купить у нее автостраховку. Штрафовать за отсутствие обещают уже вскоре, но все же не с 11 января, как сообщали некоторые телеграм-каналы. Мой коллега Михаил Штекель разбирался, как все устроено с ОСАГО.
Впервые про так называемый закон об обязательном автостраховании на оккупированной территории заговорили в марте 2018 года. Тогдашний лидер группировки ДНР Александр Захарченко рассказал, что документ разрабатывается, замечания принимаются и скоро всех обяжут застраховать машины. Через полгода Захарченко взорвали в донецком кафе «Сепар». В мае 2019 года так называемый Народный совет ДНР обязал водителей страховать автомобили. В феврале 2020 в Донецке зарегистрировали компанию «Хатхор», а в апреле 2020 сделали ее страховой. Это единственная так называемая страховая компания на территории оккупированных районов Донецкой области. Она начала продавать полисы 1 августа 2020 года, и донецкая милиция сразу напомнила о штрафах за отсутствие такой страховки – 800 рублей. Это около 300 гривен. Несмотря на бравурную статистику продажи полисов, введение реальных штрафов за их отсутствие откладывали уже несколько раз. В октябре пресс-служба компании сообщала, что они продали больше 60 тысяч таких документов. В декабре уже 110 тысяч, если верить статистике боевиков. Заплатить за страховку можно в любом отделении почты Донбасса или у десятков агентских фирм по всей оккупированной части Донецкой области. 5 января так называемая МВД ДНР признала, что без изменения законов штрафов не будет.
В ближайшее время, после принятия изменений в закон об ОСАГО, сотрудники ГАИ МВД ДНР начнут привлекать нарушителей страхового законодательства к административной ответственности.
Водители шутят, что если в Древнем Египте Хатхор была богиней неба и радости, то в так называемой ДНР это монополист. Рассчитать стоимость страховки можно на сайте компании, он зарегистрирован в России. Цены однозначно выше, чем в Украине. Средняя стоимость годового полиса около 4000 рублей. Любопытная деталь, за украинскую регистрацию машины делают скидку. Согласно статистике оккупационной администрации, страховые полисы купили 110 тысяч водителей. Радио «Донбасс Реалии» посчитало, что при его средней стоимости около 4 тысяч рублей, 1500 гривен, компания получила около 440 миллионов рублей, больше 166 миллионов гривен. Учитывая максимальную выплату согласно так называемому закону и статистике ДТП, компания заработала почти 200 миллионов рублей или 71 миллион гривен. Водители жалуются, что такая страховка не предусматривает увеличение страховочной суммы, как, например, в украинских компаниях. Также не упоминается франшиза, сумма, которую водитель в случае ДТП должен выплатить самостоятельно. Основателями страховой компании «Хатхор» выступили жители Донецка Вадим Ситковский, Лилия Ситковская и Леонид Ищенко. Никакой информации о них в украинских или российских реестрах найти не удалось. Можно предположить, что они связаны с лидерами группировки ДНР, поскольку зарабатывают на искусственно созданной и контролируемой боевиками монополии. Но все ли так гладко у монополиста с предоставлением услуг? Судя по отзывам в соцсетях, компания создана не для выплат, а для сборов. Водителям отказывают в помощи или игнорируют их вопросы в случае ДТП.
Компания полное говно. Если не являешься владельцем авто по украинским документам, цена за страховку на машину сразу взлетает. Необоснованные цены. На все вопросы ссылаются на ЦРБ и так называемый Народный совет.
Кому-то даже отказали в звонке в так называемое ГАИ. Причем, чтобы получить этот отказ, пришлось ехать из Зугреса в Донецк.
Случилось ДТП. Сразу звоню по номеру. Не абонент. Дождались понедельника, поехали в офис. Специалиста нет на месте, будет завтра. На следующий день езжайте в Донецк. В Донецке мы ничего не знаем. Ждите специалиста. Будет через час. Мы вам ничем помочь не можем. У нас нет номера полиса виновного в ДТП. А давать запрос в ГАИ мы не будем. У нас маленький админресурс.
Часть негативных отзывов пользователи оставляют на страницах агентов Хатхора.
Сегодня есть ДНР, завтра нету. А 3000 за страховку, будь добр, выплати. Где уверенность в завтрашнем дне? Украина может в любой момент пойти в наступление. Наш ДНР это хрен пойми что. Я не удивлюсь, если эта страховка в ЛНР не работает.
Откуда столько негатива к той территории, где живете? Что плохого в строительстве цивилизации, отвечает агент. Интересно, что на оккупированной территории Луганщины обязательное автострахование и правда не ввели. Нет даже упоминаний о такой инициативе. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к теме, которая последние дни сотрясает социальные сети. Твиттер навсегда удалил аккаунт личный, причем президента США Дональда Трампа, цитата, из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию. Накануне сторонники Трампа, напомню, 6 января устроили беспорядки в Капитолии, в результате чего погибли несколько людей. Как известно, Твиттер был для Трампа главным рупором, через который он публично в последние дни подвергал сомнению результаты выборов в Соединенных Штатах Америки. Также до конца его президентства аккаунты Трампа заблокировали Facebook, Instagram, Snapchat и стриминговый сервис Twitch, через который Дональд Трамп и его команда вели прямые трансляции своих митингов, которые в последнее время были посвящены о протестовании результата выборов в Соединенных Штатах Америки. Так что это такое? Цифровая диктатура, о чем заявляют многие пользователи социальных сетей, или все-таки Защита ими демократии. Что нарушил, собственно говоря, сам Дональд Трамп и чем блокировка Трампа может угрожать Украине? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Евгений Федченко, директор Могилянской школы журналистики и сооснователь сайта StopFake.org. Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится журналист и публицист Леонид Штекель. Также напомню наш номер прямого эфира 0800 300 403. Вот с вашей точки зрения, что это такое, обращаюсь к нашим слушателям, интернет-цензура или все-таки защита демократии от популизма, да, и главного популиста, как его называют, Дональда Трампа, 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков. Прежде всего, послушаем мою коллегу, еще одного участника нашего эфира, Марию Щур, корреспондентку Радио Свобода. Мария, здравствуйте.
Вітаю вас, колеги.
Вот вы изучали вопрос блокировки социальных сетей. Вот расскажите, пожалуйста, кто в результате сейчас заблокировал Дональда Трампа, за какие такие нарушения и как эти социальные сети аргументируют эту блокировку? Ведь, ну, в последнее время, возможно, Дональд Трамп вел себя так, как и до этого вел, да, но почему-то заблокировали именно сейчас. Вот как они это аргументируют?
Ну, нагадаю, що першим повністю заблокував рахунок, аккаунт Дональда Трампа зовсім не Твіттер, а Фейсбук. Твіттер лише через два дні зробив це. Ну, і це можна пояснити, мабуть, тим, що спеціальними особливими стосунками між президентом Трампом і цією мережею, якою він користувався понад 10 років. Звичайно, слід нагадати про те, що заблокували Дональда Трампа і інші мережі, такі як Snapchat, Twitch і так далі. Мав майже 89 мільйонів підписників у Твіттері. І це була співпраця, яка була дуже вигідна і самій соціальній мережі, і Трампу, тому що мережа мала величезну популярність від того, що саме на ній можна було почути висловлювання найпотужнішого, верніше, найбільш президента найпотужнішої країни світу. І через це вони говорили про те, що вони мають особливі правила для президентів, керівників держав, призначених і обраних, і для звичайних людей. Тобто вони говорили про те, що потрібно мати можливість чути заяви цих людей, на відміну від звичайних користувачів Твіттера. Експерти з конституційного права говорять про те, що Твіттер не порушував Конституцію США і першу поправку до неї, яка гарантує свободу слову, оскільки вона стосується на державні організації. Перша поправка не поширюється на організації приватного сектору, сказав юрист, який відповідав за питання кібербезпеки у Міністерстві національної безпеки. Він називається Кріс Кребс. І він, власне, і працював під керівництвом Трампа до останнього часу, коли Трамп його звільнив, коли той не підтримав заяви Трампа про фальсифікацію виборів. Тобто Кребс говорить про те, що приватні компанії застосовують власні стандарти і політику щодо користувачів. І той, хто вирішує користуватися їхніми послугами, погоджується виконувати їхні вимоги.
Коллеги. Мария, а вот кто в Америке, да, пользуется социальными сетями, вот какая это аудитория, есть ли какие-то исследования касательно этого, какова реакция этой аудитории, вот, собственно, американской, на блокирование аккаунта президента Соединенных Штатов Америки, тоже, наверное, разделились мнения, что это либо цензура, либо вот защита конституционного строя демократии в Соединенных Штатах Америки?
Так, звичайно, американці більше готові підтримувати точку зору президента США на те, що є цензурою. Цікаво, що, незважаючи на те, що не всі вони підтримують його висловлювання, понад 70% американців вважають, що великі технологічні компанії, соціальні медіа використовують цензуру для того, щоб просувати певні точки зору. Щодо популярності соціальних медіа, один із п'ятьох американців, 22% за останніми опитуваннями, розпитуваннями Pew Research. Це досить популярний і поважний центр дослідження громадської думки в Америці. Говорять, що вони читають Twitter. Найбільш популярною мережею є Facebook, якщо ми говоримо про соціальні мережі, там, де люди пишуть повідомлення. Щодо відео, то абсолютним лідером є YouTube, яким користуються 73% дорослих американців. Щодо Твіттера, то він має певну дуже визначену аудиторію. Це молоді люди в основному і з кращою освітою і вищим доходом, ніж в середньому дорослі американці. І Твіттером користуються більше демократи, наприклад, ніж республіканці. І Твіттером користуються для того, щоб обговорити і почути новини. Там більше Твіттером користуються самі політики. Тобто вони пропонують свій порядок денний там, вони говорять, висловлюються, і відповідно та аудиторія, яка приходить на Твіттер, вона приходить саме за цим, почитати, що скажуть політики, обговорити, що скажуть політики. Там менше обговорюються власне соціальні там теми, які турбують звичайних людей. Приблизно половина користувачів, які читають повідомлення Дональда Трампа, ставляться до нього позитивно, приблизно 54%. І більшість американців не посилають свої повідомлення щодня в Твіттер, більше вони його читають. Отже,
спасибо большое. Интересное очень исследование, интересные цифры. Вот от моей коллеги Марии Щур, корреспондентки «Радио Свобода». Обращусь к вот нашим гостям. Ну вот первый вопрос, наверное, к Евгению Федченко. Евгений, откуда такое вот единодушие среди администрации социальных сетей? Вот сообщаю, что ну не только Facebook, Snapchat, Instagram, Twitch, но вот уже даже есть сообщение, что и стриминговый сервис Spotify заблокировал Дональда Трампа, и Pinterest, там, где вот можно просто постить картинки, и там уже Дональд Трамп не может ничего делать. Какое-то такое удивительное единодушие среди администрации социальных сетей. Как вы это объясняете, Евгений? Проблема у нас со связью, скорее всего, с Евгением Федченко. Попробуем его сейчас перенабрать. Я еще раз обращусь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. С вашей точки зрения, вот что это? Цензура или после картинок, которые мы увидели, беспорядков в Капитолии Соединенных Штатов Америки, это защита социальными сетями демократии? Вроде восстановили связь с Евгением. Евгений, слышите нас?
Да, да. Я на звезду. Вот. Ну, в принципі, тут точки зору розділилися на це, і оскільки я представляю StopFake, і одразу скажу, що ми працюємо з компанією Facebook, але наша точка зору на цю проблему була сформульована набагато раніше, стосовно України, коли ми з 2014 року говорили про те, що демократія не є абсолютною цінністю, яку не потрібно захищати. І демократія – це дуже тонка річ, і є дуже багато тих, хто хоче узурпувати її і використовувати можливості демократії для того, щоб її побороти. Тому наша точка зору завжди зводилася до того, що якщо є якісь інструменти демократії, які використовуються проти самої демократії, вони повинні бути зупинені, і це також відбувається цілком в межах самої демократії, оскільки тут ми можемо згадати, наприклад, концепцію Карла Лівенстайна про войовничу демократію, яку він розвивав ще в 1937 році, коли казав, що демократія – це така річ, якщо ми не будемо її захищати, то до влади в Німеччині, наприклад, можуть прийти фашисти, що, в принципі, потім і сталося. І це та річ, яку потім використало дуже багато країн, заклали її в основу своєї конституції, і в багатьох конституціях різних країн сьогодні можна знайти цю концепцію войовничої демократії або демократії, яка має повинна мати можливість себе захистити. Тобто те, що зараз відбувається з соціальними цілком вписується, оскільки ми знаємо справу з войовничим популізмом, який несе загрозу для демократії. І в цьому сенсі соціальних мереж можуть бути абсолютно виправдані незалежно від погоджуються прихильники Трампа з цим чи ні.
Евгений, ну вот все-таки это единодушие, как вы объясняете. Ну, похоже на сговор, да, вот дает пищу для размышлений сторонникам теории заговоров, что все без исключения социальные сети заблокировали Дональда Трампа. Да даже вот есть такая Parler, да, альтернативная социальная сеть, и ее удалили из интернет-магазинов Apple и Google. Сейчас ее скачать, собственно говоря, невозможно. То есть перекрыли Дональду Трампу по всему фронту возможность коммуницировать непосредственно со своими сторонниками. Откуда такое единодушие? Пропадает все-таки социальная связь с Евгением.
А нет, мы слышим. У меня снова была проблема с связком. Я повернусь. А можно еще раз повторить это питание?
Откуда единодушие? Вот хотел у вас спросить, да, потому что, ну, похоже немного на сговор. Вот обсуждают это в социальных сетях сейчас сторонники теории заговоров, что, ну, вообще не осталось ни одной возможности Дональду Трампу коммуницировать со своими сторонниками. Даже есть такая Parler, альтернативная социальная сеть, и ее удалили из App Store и Google Market, уже невозможно ее скачать. Вот как вы объясняете это единодушие, что, ну, нет уже ни одного рупора для Дональда Трампа, не осталось.
Ну, насправді для прихильників теорії змови не потрібні якісь реальні факти, тому що вони можуть її знайти всюди, для цього не потрібно навіть щось робити. А тим більше в даній ситуації, якщо відбуваються якісь дії, з якими вони ідеологічно не згодні, звичайно, це дає їм підґрунтя якби сумніватися в легальності того, що відбувається. Але з іншого боку, ми повинні розуміти одну важливу річ, що жодна соціальна мережа не несе на собі якоїсь соціальної функції. Вона на неї на себе ніколи і не брала бути суспільним телебаченням чи суспільним радіо. Це є платформа, і коли користувачі починають нею користуватися, вони приймають умови користування цією платформою, де дуже чітко прописано, що можна робити і що не можна робити. І незалежно від того, чи це порушення буде робити якийсь абсолютно пересічний користувач, чи, як ми тепер бачимо, ці порушення можуть йти від керівника держави, навіть такої потужної, як Сполучені Штати, це не має значення, тому що є засадничі речі, які врегульовують діяльність користувачів, і якщо користувачі з цим не згодні, вони завжди можуть перейти в інше місце, і це не є цензурою. Тобто з точки зору, знову ж таки, права правників, які займаються свободою слова, це не є придушення саме цієї конкретної точки зору. Це є те, що ви не можете висловлювати цю точку зору саме на цій платформі. І це, знову ж таки, зрозуміло, бо, як я пояснював, ми маємо справу на сьогодні не з якимись великими ідеологіями, фашизм чи комунізм, який потрібно було зупиняти, і я вже говорив про войовничі демократії, які мають це від цього захистити, а сьогодні потрібен захист від войовничого популізму. І оскільки ці соціальні платформи все більше використовувалися для цього войовничого популізму, який несе за собою наслідки повалення державного устрою, зміна державного устрою і так далі, то кожна демократія, вона залишає за собою право врегульовувати такі речі. Наприклад, відповідні статті є в конституціях Німеччини, Франції, Іспанії після зникнення там франківського режиму. Конституція, наприклад, основний закон Ізраїля, секція 7а, говорить, що якщо є якась сторона, яка відмовляє Ізраїлю право в існуванні, вона не може брати участь в виборах, наприклад. Вона не може брати участь в політичних процесах. І так далі. Тобто кожна країна передбачає все ж таки, що вона, що в ній можуть робити і що неможливо.
Евгений, а еще такой вопрос, прежде чем Леониду Штекелю задам, ну, наверное, такой же вопрос. А что нарушил Дональд Трамп вот в последние дни? Разве отличается его риторика от того, что он говорил до этого? Ну, вот что он не признает результаты выборов в Соединенных Штатах Америки. Да и до этого ведь говорил, а забанили почему-то только вот 9, ну, по крайней мере, твиттер 9 января Дональда Трампа, и причем забанил навсегда. Пропадает снова связь. Ну вот уже тогда обращусь к Леониду Штекелю. Леонид, как вы это объясняете, вот те события, которые сейчас происходят? Вот что нарушил Дональд Трамп? Вот как вы видите то, что происходит сейчас в цифровом пространстве Соединенных Штатов Америки? Вот многие говорят, что это наступление на свободу слова. Как вы считаете?
Это не наступление на свободу слова, это уничтожение свободы слова. То есть перед нами происходит то, что происходило в Советском Союзе во время процесса над правыми эсерами. То, что происходило в Германии во время суда над Димитровым. То есть перед нами происходит тотальный произвол, тотальный обман и тотальная цензура. Когда все социальные сети блокировали Трампа, это же не только они блокировали. Это же иллюзия, что только они. Я хочу напомнить, что почему Трамп пользуется социальными сетями. Потому что все СМИ Америки, ну, примерно 97%, 98%, они вели тотальную кампанию лжи о Трампе. Тотальную. Вот эта фраза о том, что Трамп популист, если вы возьмете учебник по политике и вы пытаетесь проанализировать, никаким популистом он не является. Это все одна весть той лжи, которая распространялась от Трампа. Постоянная лжи.
А какой лжи? Ну вот скажите, приведите, Леонид, приведите примеры лжи, ну вот, которая попадалась вам на глаза из американских СМИ о Дональде Трампе.
Ну вот я могу привести простейшие примеры, элементарные. Когда был сбит украинский самолет, то...
В Иране вы имеете в виду, Леонид?
Что?
В Иране, который сбит был.
Да. Первые два дня вот все комментарии, которые давались крупнейшими международными СМИ, были косвенным обвинением Трампа. Все комментарии. До тех пор, пока через два дня не стало известно, вот совершенно точно, что это было сбито иранцами, до этого все комментировалось в ключе, что это было сделано Трампом. Это достаточно поднимать те сообщения. Я писал об этом статью, кстати говоря. Она была опубликована, статья на сайте Мазепа и Петра Мазепа. Дальше, вот сейчас, когда проходила избирательная кампания, на следующий день после 3 ноября все крупнейшие СМИ стали сообщать, что жена Трампа требует, чтобы он признал поражение, что зять Трампа требует, чтобы он признал поражение, что все требуют от него, чтобы он признал поражение. Потом выясняется, что это ложь. Ни одно СМИ это не извинилось даже за это. Это можно продолжать. То есть мы здесь, вот каждый день, если мы берем любой день, и берем то, что писали СМИ в этот момент, и потом мы будем, потом через несколько дней мы берем СМИ, увидим, что все, что было написано, это ложь. То есть публикуется море, не отдельная фраза лжи, а море лжи. И это море лжи, которое публикуется о Трампе. Трамп против этого моря лжи, когда он говорил о фейк-новостях, о фейк-СМИ, он был совершенно прав. Это, к сожалению, на сегодняшний день произошло дикое поливение американской прессы, которое сейчас, я считаю, что Джулиани сравнил современную американскую прессу с этой правдой. Я думаю, что прав. То есть, действительно, на сегодняшняя американская пресса крайне левая. То есть там Дэйли Уокер и Морнинг Стар времен застоя просто делают нечего с сегодняшним Нью-Йорк Таймс.
Леонид, хорошо, но вот с вашей точки зрения пресса левая, а получается социальные сети администрации тоже поливели. Что происходит? Почему они забанили?
Конечно. Есть определенный, скажем так, нарратив. То есть сети работают в одном духе с левой прессой. И до определенного момента сети как бы старались сделать вид, что они здесь ни при чем, что они нейтральны. Произошло что? Когда стало понятно, что борьба перед выборами будет возрастать, Твиттер начал кампанию за ограничение возможности Трампа говорить. Первый момент, вокруг которого началась вся эта борьба, это был момент с голосованием по почте. Голосование по почте открывает огромнейшие возможности для фальсификации выборов. Гигантские возможности. И когда известно, что голосовали люди, которых уже нет в живых, когда голосовали люди, которые уехали из Штата и не могли голосовать в принципе, но их голоса учтены, то есть это все является следствием голосования по почте. Голосование по почте никогда в Америке не было системой. За исключением штатов, где правят демократы, где через голосование по почте была организована фальсификация выборов. Уже до этого, раньше. То есть голосование на почте – это фальсификация.
Ну или способ избежать заражения коронавирусом, Леонид. Я вот хочу понять, чтобы целостная картина была, вот все-таки, зачем это вот социальным сетям? Вы говорите о том, что есть такой некий то ли заговор, да, то ли какая-то такая общая политика.
Есть очень простая вещь. Вот когда мы говорим, что это, допустим, болезнь коронавируса, замечательно. Но если мы поднимем голоса, которые были проголосованы по почте, и голоса, которые были живьем, то у нас получится следующая картина. Живьем голосовали республиканцы. Демократы голосовали живьем гораздо меньше. А когда начинается скрывать почту, то оказываются все голоса демократов. Все. То есть на сегодняшний день по почте голосовало 90%, 95%, ну в разных штатах, в разных округах по-разному. А 90 до 100% это были демократы. Поэтому никаких вопросов о том, что это сделано ради того, чтобы борьбы с коронавирусом, нет. Это ерунда. Это просто-напросто обман. Если бы в Америке действовали нормальные СМИ, то, конечно, бы все об этом и говорили. Но СМИ постоянно твердили, что да, так надо, что нужно обязательно на почту голосовать. Чтобы была возможность фальсификации выборов. Это была сознательная последовательная кампания, направленная против Трампа. Сознательная последовательная.
Хорошо. Хочется понять, Леонид, снова-таки, да? Ну, вот мотивировка Твиттера была, цитата, из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию. Вот увидели в администрации Твиттера и в администрации других социальных сетей связь между заявлениями последними Дональда Трампа о том, что он не признает результаты этих выборов, с беспорядками, которые случились в Капитолии. Вы видите такую связь? Снова пропадает у нас связь. Ну, вроде восстановили ее с Евгением Федченко. Евгений, слышите нас?
Да, а если можно еще раз пытание повторить?
А давайте я вам другой вопрос задам. Вот смотрите, аккаунт Дональда Трампа в Твиттере, тоже вот этот феномен нужно обсудить. Да, почти 89 миллионов человек подписан на него. Ну, наверное, самый популярный аккаунт в этой социальной сети. Вот его удаляют. В чем причина? Почему он стал таким популярным, как вы думаете, вообще этот аккаунт? За ним стало следить так много людей?
Ну, я думаю, що тут причина основна якраз полягає в тому, що Трамп свідомо вирішив з самого початку свого президентства і навіть ще до нього працювати з неформальними каналами комунікації, як неформальний політик, якому не потрібні посередники в спілкуванні між ним і виборцями. І, наприклад, саме тому він користувався, наприклад, своїм акаунтом власним, під власним іменем, а не акаунтом Білого Дому, який, до речі, до цих пір активний і, звісно ж, і його можна використовувати для комунікації, але всі його прихильники, вони стежили за ним особисто, не стільки як за президентом Сполучених Штатів, як за людиною, яка багато твітить, яка вночі могла написати там, що звільняє там держсекретаря Сполучених Штатів, чи як він веде переговори з якоюсь країною, що з Іраном чи з Північною Кореєю відбувається. Тобто це був його фактично єдиний канал комунікації, де він виключно він вирішував, що, як і коли він може комунікувати. І, звичайно, це був приклад такої абсолютно нестандартної, неформальної політики, до якої люди не звикли, тому вони дуже активно підписувалися на його твіттер, тому що це було незвично, не схоже ні на що, і тому популярно. І також це цілком підпадає під ту концепцію, про яку я раніше казав, такого войовничого популізму, от коли найбільше уваги отримує той, хто говорить найголосніше і говорить якісь парадоксальні часами речі.
Вопрос такой еще к вам, Евгений. За что забанили Дональда Трампа? Вот вы поняли? Потому что он повторял просто то же самое, что мы слышали от него до этого. Вот в этот момент бана за что?
Тут ми повинні розуміти, де закінчуються просто слова як політична риторика, тому що всі політики мають свою риторику. І де починається за цією риторикою підстрікання до якихось дій, які ми побачили, наприклад, розгорталися в Вашингтоні в Капітолі. Тобто, коли ця риторика поєдналася з такими діями, це вже був той сигнал, коли не було куди зволікати. І це, власне, те, з чого я раніше почав свою промову про те, що демократію потрібно захистити, для цього потрібно обрати вдалий момент. І ми, наприклад, завжди казали, що так, ми повинні обмежити там російські телеканали в Україні, ми повинні обмежити російські соціальні медіа в Україні саме зараз. Тому що вони підживлюють війну, вони не просто є каналами для якоїсь риторики, вони є каналами для вербування, для найму, для поширення пропаганди, для підстрікання до якихось дій. Ось це той момент, коли риторика перестає бути риторикою, а несе в собі дуже конкретний екстремістський елемент.
Вопрос Леониду Штекелю. Леонид, ну вот не видите связь между тем, что действительно не признавал Дональд Трамп результаты этих выборов, сказал, что нужно идти на Капитолий, да, но во время своего выступления 6 января, и пришли в Капитолий сторонники Дональда Трампа, и видели мы не очень такие стандартные картинки, когда, ну вот, люди врывались в кабинеты, находились там, где им не положено находиться.
Во-первых, мой оппонент из Киево-Могилянской академии, вот я послушал его речь, перевести его на китайский будет совершенно понятно и ясно. Китайские товарищи полностью с ним согласятся, я даже не сомневаюсь в этом. Теперь, что касается Дональда Трампа. Значит, во-первых, никакого призыва идти на Капитолий, в смысле войти в Капитолий, не было.
Ну вот не все у нас, слава богу, с связью, ну попытаемся.
Что этого не было, это очень просто сделать. Те знаменитые кадры, которые показаны, только там, вот те кадры, которые там много человек, там уже 100 человек, 200. Для того, чтобы вы себе представляли, на митинге было по разным оценкам от 500 000 до 2 000 000 сторонников Трампа. Вы представляете себе, если бы Трамп сказал, идите на Капитолий, они пошли бы. Знаете, это смешно, когда мне говорят, что Трамп послал людей на Капитолий, и из 2 или с 500 000 людей на Капитолии пошло 100 человек. Это настолько нелепо, это ниже всякой... То есть какая-то группа, неизвестно почему, подробностей же нет, прошло уже столько дней, никаких подробностей того, что там происходило, неизвестно. Вообще никаких. Можно подумать, что мы вообще не знаем ничего конкретного. Кто отдал команду стрелять? Вообще входить в Капитолий можно, вы знаете. То есть войти в Капитолий можно. Я читал... Вспоминания тех, кто там были, они даже нас сначала спокойно пускали в Капитолий. То есть вообще картины того, что произошло 6 января, неизвестны. До сегодняшнего дня. Столько дней прошло. Нет картины. И повторяю еще раз. 500 000, пусть не 2 000 000, 500 000 людей. Весь Вашингтон был залит этими демонстрантами. Одного конца не было видно другого. Эти люди могли Капитолий снести вообще, понимаете? Их было больше, чем в Киеве на Майдане. И вот эти люди, в Капитолии пошло 100 человек. Каких нападений, которые инициировал Трамп? Кроме того, те посты, которые ставил Трамп, вообще не имели никакого отношения к нападениям и всего прочего, после которого он был закрыт в Твиттере, понимаете?
Это все чисто. Леонид, ну как можно не признавать результаты президентских выборов в США, когда пройдены определенные процедуры, да, ну вот уже принесли даже голоса выборщиков, должны были их утвердить в Конгрессе, ну а он не признает их, ну это не подстрекательство?
Процедура была следующая, но вы опять говорите не всю правду. Значит, смотрите, во-первых, в Конгрессе должны были выступить несколько человек, сенаторов, которые потребовали бы провести проверку. Ведь какое было основное требование людей, приехавших в Вашингтон? Провести аудит выборов. Ведь несмотря на все заявления, обращения Трампа, несмотря на многочисленные иски, не был проведен аудит ни по одному из штатов. Да, в 2 штатах был проведен перерасчет голосов. Но ведь о чем шла речь? Что подписи на бюллетенях не соответствует подписям зарегистрированных. Что-то фальсификация. И этого не было сделано, не сверялись подписи. И суд не рассматривал ни одного иска. А было около 5000 данных под присягой показаний. Не было этого ничего рассмотрено. То есть люди собрались, чтобы Сенат принял решение на 10 дней. За 10 дней провести аудит информации. А потом принять решение, выборщики от спорных штатов могут учитываться или нет.
Вот о чем шла речь.
Ну, Сенат потом сделал свои выборы, провел все необходимые процедуры после того, как здание Капитолия было очищено, и снова все-таки было все законно, Леонид, или нет?
Нет, здесь ситуация достаточно сложная. Я не могу сказать относительно того, что произошло с вхождением в Капитолий. Однако совершенно четко могу сказать, что лишь 7 из 6, я прочитал это, то есть 7 сенаторов потребовали проведения 10-дневной паузы для проведения аудита голосов этих штатов. Раньше об этом говорили гораздо больше человек. Значит, почему они отказались говорить это уже отдельный разговор.
Хорошо, Леонид, вернемся к социальным сетям. Хочется услышать вот ваше мнение, вашу позицию. В социальных сетях нужна модерация? Должен кто-то модерировать призывы к насилию, дезинформацию, которая распространяется через Твиттер? Вот Парлер есть, это социальная сеть альтернативная. И вот говорят о том, что в последнее время сторонники Трампа там обсуждали, ну вот как убить побольше демократов. Это нормально? Кто-то должен за этим следить?
Значит, во-первых, кто-то что-то сказал, это вообще, знаете, мало ли что можно говорить. Во-вторых, вопрос об модерации социальных сетей – это вопрос очень непростой. Социальные сети на сегодняшний день, Facebook и Twitter, являются монополистами. Даже, кстати говоря, по украинскому законодательству. Они являются монополистами на этом рынке. Поэтому, являясь монополистами на этом рынке, к ним совершенно иные требования – по соблюдению информации и цензуры, чем к другим. Кроме того, есть ли это газеты, которые считают, что они имеют знания и умение определить, что является призывом к насилию, это одно. Хотя и газетам достаточно сложно это судить. Вообще подобную процедуру признанием насилия или призывом к насилию является суд. Вот, например, в некоторых странах существует законодательство, принятый закон, согласно которым пост в Фейсбуке может быть признан клеветой, насилием и так далее. Ребята, если вы хотите признать какой-то пост, что это призыв к насилию, вперед в суд. А когда неизвестно кто, неизвестно как, неизвестно по каким критериям заявляет, это насилие. А кто вам сказал, что это насилие? Для большевиков, я не зря привел пример большевиков и правых эсеров. Большевики обвинили правых эсеров в убийствах и сделали публичный открытый суд. Так вот, то, что делают сегодня социальные сети, это хуже, чем то, что сделали большевики.
Но социальные сети все-таки ссылаются на правила, которые подписывает каждый пользователь, зарегистрируется в этих социальных сетях, и имеют право, я считаю, ну, как говорят, да, выносить решение в зависимости от того, считают они, нарушили эти правила или не нарушили правила. Другое дело, что у Дональда Трампа 89 миллионов подписчиков, и тут политизируется очень этот вопрос. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, с Мариуполя. По-моему, ваш этот комментатор защищает Трампа просто ради оригинальничек. Когда меня вот эти события масштаба Перл-Харбора или 11 сентября, и за это Трампа не то, что банить, винить надо, а просто его должны привлечь к уголовной ответственности за то, что поджигал местных ДНРовцев.
Спасибо большое, такое мнение. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
А, это я, да.
Да, добрый вечер.
Луганщина, Наталья, вы знаете, а были еще подобные прецеденты, или этот прецедент сегодня создался недавно по поводу блокировки Трампа? Ведь в мире такие вызовы, и в соцсетях такое творится, и никто никого вот так единогласно, массово не блокирует. А что касается, там, захватили Капитолий, ну это смешно, ну поломали стулья, ну разбили, слушайте, ну это смешно. Ну почему драпали и республиканцы, и демократы, почему они не устроили коммуникацию, которой так гордится Америка, коммуникацию, не ту постановочную, срежиссированную, а я не знаю, что они стали стенка на стенку, почему их эвакуировали от кого, потому что спецназовцы какие-то напали на Капитолий, почему они не вступили в диалог со своими избирателями, те же республиканцы, я считаю, что разницы между республиканцами и демократами нет, и те живут за счет налогоплательщиков, почему они драпали, почему они не вышли пообщаться со своим народом.
Спасибо, вот спасибо, да, тоже такие вопросы вы задаете, как и Леонид Штекель. Но вопрос Евгению Федченко. Евгений, а были такие подобные прецеденты блокировки? дорожки? Или Дональд Трамп вот сперва проходит в этом плане?
Ну, я би тут дуже з багатьма речами, можливо, з усіма, які сказав Леонід, не погодився. А перш за все він сказав, що та концепція, яку пропонує, вона би підійшла для Китаю. Ні, для Китаю би вона не підійшла, бо в Китаї заборонені всі соціальні мережі, крім власне китайського Вейбо і ще кількох також своїх. Там немає ні Фейсбука, ні Твіттера. Також другий момент, він сказав про те, що Фейсбук і Твіттер є монополістами в Україні. Вони не є монополістами, тому що, ну, по-перше, не може бути такої концепції щодо соціальної мережі, бо це платформа для добровільного користування. Це не є якимось життєво необхідним продуктом, на який держава має його врегульовувати. По-друге, якщо ми подивимося на дослідження, то на Фейсбук припадає в Україні близько 40% користувачів і на Твіттер близько 2%. Тобто разом вони не мають навіть половини української аудиторії, інша половина належить або російським якимось аналогам, або тій аудиторії, яка не користується соціальними мережами поки що взагалі. Тому тут говорити про якесь монопольне володіння на ринку соціальних мереж, про це абсолютно хибний шлях дивитися на цю проблему. Бо, знову ж таки, це є добровільний вибір кожного користувача, користуватись цим чи ні, це не є життєва необхідність кожен день ходити і в Фейсбуці виливати якісь свої емоції. І стосовно прецедентів, так, абсолютно, тому що якщо ми, наприклад, StopFake стежив дуже активно за висвітленням ковіду, були прецеденти, коли повідомлення, які намагався надіслати Трамп, вони вже позначалися як такі, які не відповідають дійсності. Тому що він закликав використовувати якісь засоби для лікування ковіду, які не були лікувальними засобами. Так само ті ж дії застосовувалися до президента Бразилії, наприклад, який також до певного часу взагалі казав про те, що ніякого ковіду не існує, і потім так само ті речі, які він публікував на Твіттері, вони йшли абсолютно врозріз не лише з політикою соціальних мереж по висвітленню ковід, а з здоровим глуздом і з медичними знаннями. От, тому такі прецеденти вже були, і знову ж таки ми приходимо до початкової концепції, що чи це є той момент, коли щось починає загрожувати життю, коли риторика починає загрожувати життю людей. Так, очевидно, і в ситуації з ковід, і в ситуації з штурмом Капітолія, як однієї з трьох основних інституцій, на яких базується політична система Сполучених Штатів, і яку намагалися зруйнувати, так, це були ті моменти, які несли загрозу для життя людей.
Вопрос Леоніду Штекелю. Леонід, осталися у Трампа якісь взагалі канали для комунікації? Як він зараз спілкується з своїми сторонниками?
Я вообще хочу сказать о поводу моего оппонента из Киево-Могилянской академии, что он лукавит. Ну, во-первых, относительно Китая. Я ведь говорю о Фейсбуке, Твиттере в рамках Америки, а не в рамках Украины. А в рамках Украины, кстати говоря, по закону о монополизации, 35% должны иметь, чтобы это являлось монополизмом. То есть Фейсбук в Украине. Кроме того, вопрос о том, что информация не является, это же информация, не является важной степенью человеческой жизни. Должен заметить, что согласно всем учениям демократии, информация – важнейший фактор жизни человека. Теперь, что касается того, что ставились значки, что Трамп врет, это по поводу ковида. Трамп пошутил по поводу ковида, этой всей истории, это хорошо известно. Главный вопрос, по которому шла война, это вопрос об выборах по почте. Именно вокруг этого шла война. Политический вопрос голосования по выборам по почте.
Леонид, не так много времени у нас. Вот сейчас вы понимаете, через что коммуницирует сейчас Дональд Трамп? Остались у него каналы какие-то?
Сейчас это принципиальный момент. Идет тотальный месседж левых сил. Президент Бразилии – это человек правых убеждений, как и Трамп. И, естественно, он является таким же врагом Фейсбука, Твиттера и прочих социальных сетей и глобальных СМИ, как и Дональд Трамп. Теперь как коммуницируется Трамп? Не знаю. На сегодняшний день сделано все возможное, чтобы отрезать Трампа от коммуникации. Все возможное делается. Повторяю еще раз. Мы полностью идем по книге 1984. Перед нами чистой воды Оруэлл. 100% Орел. То есть перед нами полностью идет заглушение информации, не соответствующей нарративу левых идей. 100%.
поняли вашу позицию. Вот, ну, надеюсь, наши слушатели смогли какие-то свои выводы сделать. Что это, цензура или все-таки защита демократии? И подвести какие-то итоги. Угрожал ли штурм Капитолия, беспорядки в Капитолии основам демократии в Соединенных Штатах Америки? Это были Евгений Федченко, директор Могилянской школы журналистики, сооснователь сайта StopFake.org, который сотрудничает с Фейсбуком, и публицист и журналист Леонид Штекель. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
По прогнозам синоптиков, завтра, 12 января, в Луганской и Донецкой областях облачно, без осадков. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем минус 1-1 градус тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, наша программа подходит к концу. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».